Я вас категорически приветствую. Я Дементий, и это внеклассовое чтение. И со мной опять Семен Уралов.
Привет.
Семен, мы закончили прошлый урок как в художественном фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Помнишь, что это? Так не понять-то его, да? Как? Так сказать, воевали, кемскую волосы давайте, а, забирайте. И помнишь, вор-домушник, он только отрезал, да,
что ты
гад, делаешь? Царская морда делаешь. Да никаких волостей не напасешься. И здесь мы видим, приехал Горбачев. Что вам нужно? А мы хотим отделиться. Ну так отделяйтесь.
А на здоровье.
И, как ты сказал, их интересовало только те, что остались в Москве, как бы теперь вытащить бабки, которые там.
Да, экономические активы. Образуется ситуация двоевластия, такая же, которая нас учил и Владимир Ильич Ленин. Ну, то есть, ломали методы-то, они, в общем-то, тоже похожи, да, ну, как там перехватывали власть у временного правительства, точно так же перехватывали власть теперь у коммунистов, эти вот националисты. Ну, вот в Литве, получается, он напоминает Орешков, что сменилось партийное руководство, первым стрелом стал этот Бразаускас, и потом произошел в компартии правящий раскол. То есть, большую часть единой республиканской организации составили национал-сепаратисты с Бразаускасом и меньшую литовские коммунисты, которые были вот на платформе КПСС вот с этим вот профессором Бурокявичусом. Ну, короче, вот этого Бурокявичуса в результате дадут 12 лет в тюрьме строгого режима. То есть, они своих вчерашних бывших... Коммунисты-предатели своих товарищей.
Я хотел пошутить, наркоту подкинули, да?
Ну вот в Латвии тоже напоминает он, что в последние годы советской власти первым секретарем рескома был Рубикс, которому дали более 6 лет тоже за это. В Эстонии парторганизацию возглавлял Вялас, взращенный первым секретарем компартии Кебиным. По поручению, значит, Горбачева Вяляса вызвали из Никарагуа, куда он был назначен послом СССР. Я помню хорошо его выступление на 19-й партийной конференции. Он говорил о своей преданности идеям марксизма-ленинизма, о том, что единственный верный путь развития Эстонии только вместе с Россией. И потом сразу стал, в общем-то, как все остальные. То есть, вот я говорю, они подбирали вот этих вот как бы кадров-предателей, очень-очень одного к другому даже вытащили, как я тебе говорю, человека из Никарагуа. То есть, нужен был свой. И что же делает литовское новое руководство? Вот они уже проникли в местный сейм, ну, в смысле, Верховный Совет, то есть, в законодательную власть захватили, уже своих людей отправили в Верховный Совет, уже добились признания Молотова-Риббентропа, то есть, план же идет к выполнению. Что они делают дальше? Новому руководству Литвы во главе с избранным председателем Верховного Совета СССР вот этим вот Ландсбергисом необходимо было во что бы то ни стало внести на обсуждение съезда решение Верховного Совета Литвы о восстановлении независимого литовского государства. В связи с этим поспешно, поздней ночью 11 марта 1990 года, Верховный Совет Литовской ССР принял решение о своей государственной независимости и выходе из состава из СССР. То есть, 3 месяца, видишь, очень-очень быстро. На этой же сессии, то есть, они вот прям штамповали, чтобы уже, ну, отступать было некуда. На этой же сессии был принят закон, согласно которому все бывшие органы госуправления республики, бывшие министры, комитеты и ведомства должны подчиняться только Литовской республике. Быстро избрали председателем Совета министров, то есть исполнительной власти, Прунскине. И, значит, приняли тексты писем Горбачеву, Рыжкову и просили считать это обращение официальным предложением о двухсторонних переговорах. И в письме, значит, председателю Совета министров, то есть к нему, выражалась надежда, что заключим двухсторонние договора. То есть, явочным порядком отовсюду вышли, переподчинили себе органы власти и, как бы, давайте с Москва с нами договариваться. То есть, вообще никто даже никого ни о чем не спрашивал.
Мы другое государство.
Да. Значит, и вот дальше все разворачивалось очень быстро. Литовский Верховный Совет, уже вот этот новый демократичный, ускоренно начал штамповать новые законы республики, как уже суверенного государства. Сразу был отменен закон СССР о всеобщей воинской обязанности на территории Литовской республики. И в связи с этим прекратилась деятельность военкомов. Видишь, как сразу обескровили систему госбезопасности. Министерство внутренних дел Литвы срочно заказала новую форму с национальной атрибутикой. Подсуетились спортсмены и отказались принимать участие в официальных чемпионатах СССР. Через несколько дней было принято решение по организации неконтролируемого вывоза товаров из республики. С этой целью намечалось создать 37 пограничных контрольных пунктов. И вскрыли границу. То есть армию уничтожают советскую, ну, основу, чтобы комиссариатов не было. Перехватывают управление и открывают сразу границу. А так как Литва имеет границу с Польшей, все, пожалуйста.
А можно вопрос? А как быть с деньгами?
Ну, пока
я что. Я имею в виду с рублями. Там же у них потом какие-то там марки или что-то там, как на них
называется. У литовцев что там, у тех латы.
Латы какие-то.
А у литовцев у них что у них? Литовцы валюта. Сейчас посмотрим, даже самому интересно. Литы. Ну да, латы.
Литы.
А у эстонцев, наверное, марки как раз. Да, латы, литы. Ну, пока что была рублевая зона. Дело в том, что с валютой сложнее всего, потому что это же политические решения, а экономика, она иная. То есть, экономические связи, они длительные. И поэтому расход именно экономик Литвы с Советским Союзом, он, конечно же, проходил на протяжении 10-15 лет и очень долго проходит. А некоторые вопросы, как, например, с белорусами, у них до сих пор сохранялись, например, через Клайпедский порт продолжались поставки белорусских удобрений. Ну, то есть, вот 30 лет все равно все продолжалось. Поэтому это процессы, они как бы разные. То есть, в экономике они сразу так не реагируют.
Деньги не любят суету.
Да, деньги медленно двигаются. Но вот про открытие погранпунктов – это очень важная вещь. То есть, они взломали границу. А как мы понимаем, что после взлома границы уже деваться вообще некуда. И вот уже в марте 90-го года назначают председателя Литовского банка, самостоятельного с правом эмиссии национальной валюты. То есть, вот они. Мы в рублевой зоне, отвечая на твой вопрос. Подготовка к этому шагу, недопустимому в условиях единого государства, началась за полгода до описываемых событий. Представители трех республик, Эстонии, Латвии и Литвы, подписали протокол по банковскому делу и денежной системе в условиях экономической самостоятельной республики. Прискорбно, что этот документ подписали и представители Внешэкономбанка СССР и Госбанка СССР. То есть, люди внутри в банках советских уже договорились за полгода, то есть, еще в 89-м году договорились, что Прибалтика будет тем самым офшорчиком, через который потом, как мы видели, все 90-е и нулевые выводили бабосики. Вот. Туда, денежки туда. Ну, вообще вся история про эти латвийские банки. Литва в меньшей степени, а вот Латвия славилась именно всеми банковскими мутками, темками по грабежу России.
Сигаретки, спиртное.
Ну,
это мы помним.
В том числе фильм, да, это же знаменитый «Бандитский Петербург». Да, там же целая сюжетная линия как раз про Швецию и Прибалтику.
Да, да, как там все вокруг микроавтобусами возили деньги.
Ну, то есть, мы видим, что внутри банковских союзных тоже были прямо заинтересованы. То есть, литовские националисты имели своих контрагентов в самых верхах, кто с радостью распиливал и уничтожал Советский Союз. На территории Литвы находилось свыше 150 предприятий союзного подчинения. Мы же помним, что в Советском Союзе были предприятия, ну, мелкие, а были именно, ну, как комбинаты, заводы, в которые Союз вкладывал общесоюзные вложения, и он был союзного подчинения. В марте этого же года парламент принял постановление по установлению их нового статуса. Они переходили в юрисдикцию республики и в систему госрегулирования. То есть, фактически отжали 150 предприятий, которые строил как бы союз.
Советский Союз.
Все строили, начиная от Камчатки. Ну, то есть, и казахи, и узбеки, и все сибиряки. Ну, то есть, все же участвовали в этом. Ну, их вот так вот отжали вот так вот за 2 секунды. Хотя, фактически, у нас с тобой есть малюсенькая долька в предприятиях Литвы. Ну, так, если рассуждать по справедливости.
Да.
Вот.
Мы еще с них спросим.
Но тут он важно пишет, что этот опыт о передаче предприятий союзного подчинения республиканским властям оказался заразительным. Ельцин, придя к власти в РСФСР летом 90-го, немедленно сделал то же самое. Ты понял?
Ну, у Бориса, Бориса Николаевича были, так сказать, учителя хорошие.
Это приводит, конечно же, к коллапсу власти. То есть, мы видим, что заинтересованные люди, у них уже предприятия. Мы же понимаем, что все эти лозунги – это для дурачков, да, и для толпы, которая бегает. А все основное вот вокруг этого происходит. Но центр же тоже и союз, он как-то ну, сохранял, пытался что-то, ну, что-то противодействовать. Ну вот о чем пишет Рыжков. Положение союзного руководства становилось весьма двусмысленным. Издаются постановления, указы, а в ответ прямо противоположная реакция или явно пренебрежительное отношение. В апреле центру стало окончательно ясно. Необходимы жесткие шаги, чтобы привести в чувство взорвавшихся политиков. Было решение сделать серьезное предупреждение руководству Литовской Республики. Было подготовлено письмо в адрес Верховного Совета. И это жесткое письмо якобы подготовили вот Рыжков и Маслюков. А Горбачев якобы подписал под давлением. И здесь дается, собственно, ну, описание, какие законы нарушены. Я не буду сейчас это все цитировать. Ну, как бы оппозиция была такая. Какие законы нарушены, почему это противоречит союзному, значит, противоречит постановлениям о защите собственности. И предупреждают, что, значит, если в течение двух дней Верховный Совет и Совет Министров Литовской ССР не отменят свои вышеназванные решения, то будут даны указания о прекращении поставок Литовскую ССР из других союзных республик тех видов продукции, которые реализуются на внешнем рынке за свободно конвертируемую валюту. То есть, они шуганули литовцев, что мы не будем вам поставлять те товары, которые вы сможете перепродать на Запад. Ну, как по мне, так себе угроза. Так себе, так себе. Но это они пытались, видишь, какими-то такими методами непонятными. Это еще период демократии, все обсуждают. Ну вот, например, как это в экономике происходило. Часть внешнего долга, приходившаяся на долю Литвы, ну то есть был же внешний долг всего, а вот ее часть, она была порядка 600 миллионов рублей. Ну если в свободно конвертируемой валюте, да? Ну, то есть из общей суммы внутреннего госдолга на Литву приходилось 5,8 миллиарда рублей. 27% всей продукции завозило из других республик. Вот в 88 году, вот уже конец всего, вот он дает интересную статистику, завезли 16,7 миллион тонн угля, свыше 13 миллион тонн нефти, получили около 5 миллиардов кубометров газа. Еще в республику поступило 780 тысяч проката, 800 тысяч деловой древесины, 500 тысяч минеральных удобрений, 2,7 миллиона тонн продовольственного зерна. Ну, то есть, она как бы зарабатывала Литва на транзите, в первую очередь на Запад, потому что порты, потому что граница с Польшей. Вот, они ничего придумать, кроме как отрезать от сырья.
Кстати, Советский Союз там железную дорогу построил и всю инфраструктуру.
Они еще в Российской империи были, все-таки... Особенность же Литвы в чем? Что город Вильна это был очень крупный город, центр развития Российской империи, вот там вот Прибалтики, это было именно Вильна, вот, крупнейший город. Потом это Вильна, который мы сейчас знаем как Вильнюс, он же вообще входил в состав, сначала была не просто Литовская республика, а была сначала создана большевиками Литбел, Литовско-Белорусская республика, об этом как бы забывают, вот. И причем в этой республике Литбел было... Три государственных языка, по-моему. А, нет, я вру. Это потом в Белоруссии, в БССР было три государственных языка. Русский, белорусский и идиш. Представляешь, вот какой-то...
Идиш государственный язык.
Да.
Хорошее достижение.
Но эта особенность вот этого региона заключается в чем? Что были крупные города, где было очень много поляков. Ну, вот шляхты, то, что называется, да? Потом элиты немецкой, ну вот это особенно в Прибалтике, это больше для Латвии, так называемые вот эти вот прибалтийские немцы. И вот прямо он сам пишет, что события развивались стремительно. Вот в апреле 90-го года Горбачев уже встречается с руководителями уже Эстонии и Латвии, которые предпринимают такие же шаги, как и Литва. Эстонские руководители были предупреждены, что Москва не будет вести никакого диалога с Сталиным до тех пор, пока там будут считать, что республиканские законы приоритетны по отношению к общесоюзным. Соответственно, принимают закон в той же Латвии в апреле 90-го года, который разрешал выход республики из состава СССР только при условии, что две трети ее граждан выразят на референдуме свое согласие на такой шаг. То есть, союзные власти пытаются проложиться... Через референдумы. Ну, чтобы типа не беспределили.
Да, вот да, эти да. Вот, ну, выбор народа.
Да, чтобы как-то это сделать. Но ничего, в общем, не получается. Ну, что происходит в Литве? Наши же перекрывают и нефть, и газик, да? Ну, пугают об этом. Она начинает дергаться где искать, собственно, деньги. Ну, вот, например, вот это вот Прунскини уже, которую, то есть Ландсбергис – это политический руководитель, а Прунскини – это совет министров, ну, исполнительная власть. Она там дергается в Скандинавию. Ну, вот единственное, чего добилась Прунскини в Скандинавии, так это открытие в одном из стокгольмских счетов средств, вернее, в одном из стокгольмских банков счета для сбора средств в фонд помощи Литве. По информации Ландсбергиса, на благотворительные цели со всего мира поступило всего несколько миллионов долларов. К сведению, только нефти и газа республики требовалось ежедневно на 5 миллионов долларов. Ну вот, как бы реально, кому нужна была эта демократия, никто ничего не поддерживал. Но руководство Новой Литвы не сдавалось. Оно начало вести прямые переговоры с Москвой и Ленинградом и с отдельными предприятиями. То есть, видишь, какие сволочи? Они как бы понимают, что их центр союзный давит, они начинают напрямую договариваться. А у нас же тут тоже, мы должны не забывать, это же не то, что в Литве происходят какие-то процессы, а в Ленинграде все спокойно. В Ленинграде же свои митинги, да, правильно, да, же, да. Собчаки, вся вот эта вот история началась, своя демократия. И они пробрасывают, ну, своих ходоков напрямую в крупные города. Собственно, уже в мае месяце Горбачев и я, ну, в смысле, Рыжков пишет, уже приняли в Кремле премьер-министра Литвы Прунскини. Она передала документы, в которых содержались здравые предложения о нормализации обстановки. Однако они не решали главного, не отменяли акта Верховного Совета Литовской ССР от 11 марта. Ну, то есть, типа, литовская новая власть говорила, давайте будем налаживать отношения, но мы уже незалежные. Зачем Горбачев с ней встречался, я вообще не понимаю. Но события начинают разворачиваться, значит, очень быстро. Здесь он рассказывает очень много, я на этом не буду останавливаться, как к нему, как к председателю Совета министров обращались напрямую предприятия. Он же Рыжков, я просто хочу напомнить его, в чем особенность. Он же директор был крупного предприятия «Уралмаша». Это не просто предприятие, да, да, это, да, да. Город, это страна в стране. Да, страна. Ну, это страна в стране, учитывая еще связи, в том числе и международные. Поэтому это очень квалифицированный управленец. В отличие от Горбачева, у которого как раз нет управленческого опыта, но у него есть опыт интриг.
Зато комбайн умеет хорошо водить.
Ну, совсем в юности. Я думаю, он уже это и забыл, да, когда к тому времени. То есть, у него же был опыт именно партапарадчика, то есть, тот, кто работал именно в партийной вертикали. А у Рыжкова опыт был хозяйственной вертикали. Тут для наших особенно зрителей юных, да, ну, кто совсем не имеет никакого опыта. У меня немного, мне было 12 лет, когда разрушился Советский Союз. А тех, у кого совсем не было, я просто хочу напомнить, что было две вертикали власти в Советском Союзе. Была вертикаль власти партийная, она называлась обкомы. Была вертикаль власти хозяйственная, это называлось исполкомы. А еще была, ну, это не совсем вертикаль, но она была как бы совокупность горизонталей, да, это советы народных депутатов, да, ну, которые как бы представляли интересы вообще всего народа, да, то есть партия представляла как бы интересы партии, ну, это естественно.
Вот тогда они, как мне кажется, тогда как раз действительно были представители всего народа. Конечно. А сейчас у нас кто там? Непонятно.
Так это же достаточно по депутату горсовета посмотреть, он живет на своем округе или не живет. Чаще всего он живет на каком-нибудь хорошем загородном коттеджном поселке, да, а является депутатом откуда-нибудь.
Я недавно узнал, что Нарусова представляет Тубу.
Вот это вот.
Там была один раз.
Это тот самый пример. И вот тут вот мы как раз уже заканчиваем. Потому что я говорю, у него в чем прелесть этой книги, почему я всем советую ее в том числе и почитать, и приобрести. Она очень подробная. Это не вот это вот бла-бла-бла-бла-бла, а с большим количеством подробностей. Он цитирует документы, цитирует, видно, что... Ну, слушай, директор предприятия...
Да, серьезный человек.
Конечно, конечно. Но при этом написано все человеческим языком. Много фамилий, я не хочу... Например, Павлов там был, министр финансов, знаменитая Павловская реформа. Да, да, да. Этот сюжет у него тоже есть, он об этом рассказывает. Я все это упускаю.
Ой, там все... Ой, расходитесь. У вас было 1000, а теперь это будет 10 рублей. Или 100 рублей, ну, короче,
там что-то полтинники и сотки, по-моему, не можно меняли, было, ограничено.
Да, менять. Ну, те, кто, как мы с тобой знаем, те, кто знали, все нормально поменяли.
Да. Но ключевыми событиями, на которые обратили все внимание, которые вошли в политическую историю, это события уже 91-го года, так называемое событие у телебашни в Вильнюсе. Это уже все это увидели, когда это вот знаменитый ОМОН, то есть избиение вот этих несчастных, ну, как-то бедных протестующих, да. Но мы-то увидели,
что... Тараны машинами.
Там, ну, то есть, это уже, была, была картинка, которую уже увидели все. Но это произошло только в январе 91-го. А мы увидели, сколько до этого уже заплеталось всего, к чему это привели. То есть, это я всегда к чему. Что как бы Майдан – это уже вспышка, а что всему этому предшествовало. И он очень подробно разбирает, как это происходило. Важнее всего были события 13 января. Вот давайте запомним вот это вот. Ну, 13 января 1991 года. Принятое правительством, значит, республики 8 января. Вот у них самое начало января. Ну, вот мы представляем себе начало года, да, то есть трение с союзным центром. Мы же разобрали трение в основном по вопросам хозяйственным. То есть по политическим они заняли позицию, мы незалежные, идите в задницу. А вот по хозяйственным давайте как-то договариваться. И это же в Советском Союзе инфляция, рост цен, ну, жесткий 91-й год. Талоны, да. Ну. И вот 8 января, сразу после Нового года, правительство Литовской Республики принимает постановление о многократном в 4-6 раз повышении розничных цен на продукты питания и промышленные товары. И это вызывает, ну, протест трудящихся. То есть... Но при этом вот этот вот Ландсбергис и все эти демократы, они обращаются к людям, что значит, над нами, значит, завис Дамоклов меч, мы не должны, значит, как бы сдаваться внешнему давлению, мы должны сплотиться. Я понимаю, зачем, мы же как бы разбираем еще и политтехнологически, я понимаю, на что рассчитывал центр. Центр рассчитывал, что мы сейчас... Посадим немножко на голодный паёк, начнутся протесты, народное волнение, есть вот эти вот как бы типа интернационалисты, которые есть, ну, они как бы перехватят власть у этого Саудиса. Наверное, был такой расчет. Ну, началось как бы усиление охраны, вот этот, говорю, Ландсбергис обращается к людям, то есть, ну, ситуация тяжелая. По указанию правительства... Республики по охране края вместе с вооруженными боевиками Саудиуса митинги и демонстрации трудящихся пресекались с применением силы, их представители и делегаты избивались. То есть те, кто, короче, протестовал против вот этого повышения цен, ну, фактически это началось, ну, да, то, что да. У нас Гайдар делал с Чубайсом, да, то есть шоковая терапия.
Еще один шаг до гражданской войны.
Вот. Ну, вот, например, митинг, проходивший у здания Верховного Совета... 8 января собралось до 30 тысяч трудящихся предприятий Вильнюса, то есть, которые были против. Уже 9-12 января у здания парламента проходили противостояния и мелкие стычки между 60-80 тысячами митингующих из организации «Единство» и от компартии. С другой стороны, был уже Саудис и ее сторонники, но у Саудиса уже были вооруженные боевики.
В новостях показывали, они сначала ходили с охотничьими ружьями, а потом появилось уже дорезное.
Но те, которые на нашей были позиции, они еще не были вооружены. Те уже успели вооружиться, они уже успели военкоматы остановить. Ну, то, что в 90-м, то есть подготовительная работа. И сложилась ситуация, что в 91-м году наших как бы больше, ну, недовольных тем, что происходит в Литовской Республике, против выхода, против... Еще и цены подняли они, ко всему прочему, да? А Саюдиса их уже меньше, но у них уже есть вооруженные. Это нам напоминает всю историю с украинским Майданом. То есть на площади пока были просто тысячи, это была одна история. Когда начали создавать самообороны Майдана, давать им оружие и давать им власть, все пошло совершенно по-другому.
Скажем так, у них за ними была сила.
Да. Поэтому что делают вот эти окопавшиеся Ландсбергис и Саюдис? Они понимают, что они могут потерять власть. По призыву Ландсбергиса в Вильнюс в организованном порядке продолжали прибывать из сел и городов республики вооруженные сторонники Саудиса. То есть они, короче, в столицу начали стягивать люмпен, крестьян,
хуторян.
В ответ на это действие трудовые коллективы объявили политическую забастовку. К концу рабочего дня, 10 января, в Вильнюсе бастовало уже 22 предприятия. Это много, Вильнюс не такой большой город. Утром 11 января колонны трудящихся направились к зданию Верховного Совета на митинг протеста. Подразделения полиции, отряды департамента охраны края, боевики Саюдиса и Лиги Свободы Литвы попытались блокировать митинг. возникла реальная угроза столкновений. Созданные в тот же день на предприятиях и Вильнюсском железнодорожном депо стачечные комитеты обратились в Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить безопасность населения. И вот уже подходит событие вот самое страшное. Попытка представителей трудовых коллективов вечером 12 января вручить руководству Литвы обращение с требованием об отставке парламента. То есть они хотели разогнать вот этих вот, кто возомнил себе, они штампуют законы, вы кто твари вообще, что вы вообще творите, ни с кем не спрашиваете, да, не советуетесь. Ну, они встретились, соответственно, вот департамент охраны края и боевики вот этого Верховного Совета. В общем, короче, их даже не допустили никуда. Ну, соответственно, он говорит, ход дальнейших событий известен, по, в том числе и по материалам Генпрокуратуры. Что произошло, вот если говорить на уровне схемы? На уровне схемы, вот город, вот мы же следили за, ну, когда ты следишь за новостями, тебе все время вот на что акцентируют? Тебе акцентируют на какие-то кровавые события, на что-то вот такое, да, что цепляет.
Невзоров ставил.
Да.
Такое, да. Чтобы, да.
Но давай попробуем разобрать просто... На уровне схемы, я говорю еще раз, как политехнолог, как это происходит. Небольшой город, в котором ходят толпы, так, ну, вот, людей организованных, оно же как устроено? Ну, собралось 10 тысяч человек, они даже чем-то недовольны. А что делать? Ну, 5 минут они постоят на площади, а что дальше? Полчаса постояли. Особенность организации любого протеста и любой, ну, массы в том, что она должна постоянно двигаться. Ну, вернее, она должна что-то делать. Она может, например, там, страдать вместе, может вместе молиться. Ну, она, короче, должна быть объединена каким-то своим делом. Как только она перестает быть объединена каким-то делом, она может превратиться в хаотичность. Могут начаться погромы, грабежи, ну, вообще черт знает что. А тут происходит ситуация. Есть Вильнюс, город небольшой, это, ну, совсем небольшой. Есть четкое в этом городе разделение на националистов, которые выделены, да? Есть трудовые коллективы. Есть сельские жители, которых подтянули к себе, да, то есть это прям разные общины, да, потому что одно дело люди, которые работают на своем предприятии, они друг друга знают, а совсем другое дело приехали откуда-то из сел. К чему это приводит, мы могли видеть на примере в январе мятежа в Казахстане, что произошло, когда в центре...
Там тоже, кстати, да, ты
заявили. Я говорю, всегда надо сопоставлять, это очень-очень похожая ситуация, и оно, естественно, приводит к погромам, и когда у тебя уже вот эти вот боевики Саюдиса, которого они уже вооружили, и которые, ну, натыканы, ну, как бы, надрючены на то, чтобы, как бы, на насилие, то это насилие обязательно произойдет, это как про ружье, которое всегда обязательно выстрелит, если оно висит на стене. И поэтому это столкновение, которые потом, вот они же из этого сделали мифологию, что вот избиение, вот события возле телебашни, и там потом двинулась толпа. И случилось уже, собственно, столкновение с МВД СССР, и, естественно, МВД действовало, как и должно было действовать МВД. А как оно еще должно было действовать? Ну, подавляло. А как еще должно действовать МВД? Но как мы видим, что на тот момент большинство было против Саюдиса, то есть, ну, имеется в виду, которое протестовало в Вильнюсе. А это использовано в политических интересах и в нынешней, что это значит невинно убиенные демонстранты. То есть, на самом деле, это против них протестовали. А они выдают, что это было за них. Ну, он объясняет, значит, кто, собственно, спустил с крючка вот именно силовую операцию. Он утверждает, что это было в том числе часть интриги вокруг Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, потому что раньше была интрига Горбачев, он, ну, вот, купался в лучах славы, наступает вот этот второй период 89-го года, к нему любовь постепенно переходит к ненависти, а восходит новая звезда нового героя, которого, как бы, очарованные советские наивные люди начинают влюбляться, вот это вот Борис, который...
Голосуй сердцем.
Голосуй сердцем, да. И закончилось все 96-м годом. Он как раз в 89-м, он начинает, значит, начиная с лета 89-го года, а особенно это стало очевидным, когда руководство России возглавил Ельцин, власть президента СССР стала стремительно уходить, как песок сквозь пальцы. Начались его хаотические метания. То он просит дополнительные полномочия у Верховного Совета СССР, То постоянно выступает по поводу и без повода, то начинает менять Конституцию, то вводит институт президентского совета и тут же через 8 месяцев устраняет его. Остряки зубоскалили, президентский совет оказался недоношенным. В конце 90-го года Горбачев ликвидировал Совет министров СССР как главный распорядительный исполнительный госорган, учредив вместо него Кабинет министров СССР, то есть аппарат при президенте, а также ввел пост вице-президента. То есть что происходит? Он-то идет по пути своему ликвидации, Горбачев, да, явно виден план, но в ходе этого пути его личная власть начинает исчезать. Но человек же не хочет ее потерять, личную власть. И тут вот это вот эффект вовлеченного в процесс, когда ты уже не можешь на него никак на процесс повлиять, и внутри него начинаешь барахтаться, чтобы хоть как-то сохранить лучшее свое положение. Но его уже история, собственно, смывает. И как это завершилось, собственно, с Литвой? Горбачев пытается историю в Литве стать миротворцем. Ну, как всегда, он типа над всеми настроился, он же им даровал независимость, давайте я, собственно, буду миротворцем. И он пытался, значит, как бы напрямую договориться с тем же Ландсбергисом. Ну, вот 10 января, накануне этих событий, которые произошли, да, 13-го, самые жесткие, Горбачев подписал обращение к Верховному Совету Литовской ССР. Говоря о том, что ситуация по существу заходит в тупик и делает упор на том, что союзные органы поступают многотысячные обращения о принятии мер по восстановлению конституционного порядка в республике и о введении президентского правления. То есть Горбачев пытался использовать, он же, напомню, это мы в предыдущих частях разбирали, он же сделал, ему нужен был Верховный Совет для того, чтобы стать президентом СССР. То есть он же был генеральным секретарем партии, да? Но так как они с Яковлевым уже задумали партию уничтожить, то получалось, что их власть становится нелегитимной. Но если ты партию уничтожил, а ты генсек в ней, то что получается? Ты сам себя уничтожил?
Нечего возглавлять.
Нечего возглавлять. Поэтому они себе придумали схему, что они создадут новые посты для себя, на которые пересядут, партию демонтируют, а сами же остались при постах. И вот Горбачев себе такой придумал запасной,
Другую лодочку.
Да, другую лодочку, точно, все правильно. И вот он в него как бы перепрыгнул, и уже план выполнил. Ну все, уже надо топить эту как бы корабль под названием КПСС, да?
Похоронить
его. Да. И вроде бы и пост у него уже есть, а власти нету. И он пытается использовать этот литовский кризис для повышения авторитета. То есть я как бы президент СССР, у меня прямые отношения со всеми этими новыми демократами, Ландсбергисами и всеми, и я вот выступлю как миротворец. Но его план ломается. В том числе и почему, о чем пишет Ружков. Значит, что достоверно известно, что именно западные спецслужбы руководили всеми действиями Ландсбергиса. Надо отдать им должное. Это была отлично продуманная и проведенная операция по переключению общественного возмущения экономической политикой нового руководства на протест против Москвы. Стрелку внутренних экономических проблем успешно перевели на центр, да еще и в националистическом русле. То есть, они этот кризис используют, что у нас проблемы в экономике не потому, что мы понапринимали вот этих реформ, а потому, что вот эта вот противная Москва, она нас давит. И ничего из нас делать не может. Но Литва, соответственно, сразу же превратилась в проходной двор для не просто авантюристов, а вредителей и предателей. Вот тоже факт, который я отметил, очень интересно для наших зрителей. Значит, консультантом, вот я напомню, были эти вооруженные отряды этого Саюдиса, была система МВД. Но система МВД была еще советская, там были советские милиционеры. Точно так же, как они создавали вот сейчас уже на Украине в 2014 году сотни обороны Майдана, да, которые потом стали батальонами, да, националистическими. В Литве это называлось департамент охраны края. То есть они не могли сразу создать свою полицию, да, они создали как бы
ОПГ. Департамент охраны нового порядка.
Да-да-да. И вот смотри, кто там был? Консультантом департамента края по вопросам обучения партизанских боевых формирований, значит, был гражданин США литовского происхождения Эйви Андрюс. Он являлся инициатором серии взрывов в местах дислокации и проживания советских военнослужащих и их семей. Лично руководил действиями боевиков при их столкновении с подразделениями советской армии. Во время январских событий Андрюс выполнял функции военного советника при парламенте и постоянно находился в здании Верховного Совета Республики. Ну, это Отто Скорцени, если так говорить. Да. Только литовского разлива, который был явно специально подготовлен и десантирован уже для работы с оперативными делами. Потому что одно дело...
Да, хорошо, не вы, понимаешь? Не что такое за американец, а именно...
Да.
Просто
да.
Жил в Америке.
Да. Но причем интересно, там же как и с Майданом украинским, есть же история про этих неизвестных снайперов. То есть, там начали убивать людей, а кто убивал, как, до сих пор непонятно. Вот он приводит данные. Полностью ли восстановлена истинная картина ночи 13 января? Непонятно, кто и откуда стрелял. Почему у одного из убитых из тела была извлечена поразившая его пуля от мосинской винтовки, которых давно нет на вооружении советской армии? Почему все смертельные сквозные пулевые поражения проходили сверху вниз тел погибших? Тогда как военные, которые говорили, что это они стреляли, двигались по плоскости дороги. Ну, понимаешь, да? Ну, да, то есть, да, столкновение да. было такое, а проникающие ранения сверху.
Сверху, да.
Вот он пишет. Возникает вопрос, кто убил в толпе, в спину, снизу вверх, то есть, уже снизу вверх, единственного военного, лейтенанта КГБ Шацких. То есть, это явно был специальный выстрел в спину, чтобы спровоцировать. И тут я напоминаю всем тоже таблетка для памяти, погуглить, ну, в смысле, по Яндексити или что там, про вот этого Нигояна на Майдане, один из первых погибших, ну, он как бы гражданин Украины, армянин, и вот он же был тот, из которого сделали первого, а у него тоже стрелили в спину. То есть, это жертвы, которых специально приносят, чтобы толпу...
И потом громче кричать «убили!».
А здесь же, видишь, был убит, получается, лейтенант КГБ. Это для чего? Для того, чтобы военных тоже, ну, это же логика эскалации. Конечно, ну и когда вас видят, что убили своего товарища боевого. Сошлюсь еще раз на высказывание одного из бывших лидеров Саюдиса, известного литовского писателя Петкевичуса. Ну, то есть на самых участников ссылается. Это самое я больше всего люблю. Да? Он утверждает, что первый министр обороны Литвы Бюткевичус привез 18 своих, в кавычках, пограничников, переодел их в гражданскую одежду и разместил в телебашне. Оттуда они и стреляли боевыми патронами. Как известно, в ту ночь погибло 13 гражданских лиц, а по его заявлению в морг привезли не 13, а 18 трупов. Пятерых врачи забраковали. У них не было никаких ран. Кто они и как погибли? То есть, что это вообще за 5 человек? Непонятно. Всех этих вопросов не возникло бы, если бы расследование Генпрокуратуры СССР в то время проводилось по всем правилам. Но в докладе генпрокурора СССР Трубина Верховному Совету говорится, что республиканские власти всячески мешали работе специалистов союзной генпрокуратуры. Ее следователям было запрещено присутствовать при вскрытии трупов погибших, при освидетельствовании раненых, препятствовали участию в допросах остававшихся в живых потерпевших и участников событий, а если они сами проводили полагающиеся в таких случаях мероприятия, работники прокуратуры Литвы сотрудничать с ними отказывались. Это как погибшие сотня на Майдане, по которой... Там даже спилили деревья Майдане, да. Чтобы не было видно...
Откуда летело.
Откуда летело. И вот выводы, потому что это важнейшие события, вот эти события именно возле телебашни в Вильнюсе, это то, что всколыхнуло общественность Советского Союза, потому что, ну что греха таить, мы же как бы европоцентричны, то, что происходит в советском, да, я даже это помню, да и сейчас, то, что происходит где-нибудь в Киргизии, в Узбекистане, это где-то там, что-то Азия, у них да. там, ну как-то мы это с собой не сопоставляем, ну, не переносим на себя, скажем так. А то, что в сраной Литве происходит, вот такое вот, которая вся меньше, чем...
Ну, нам ведь там ближе.
Ну, вот у нас очки такое.
Мы туда на автобусах могли доехать.
Это взгляд у нас еще такой особый, потому что внутри Советского Союза у прибалтийских республик был особый образ. Как внутренней Европы. Ну, была эта история. Балтийское взморье. В Питере это не так актуально, потому что сам Ленинград был сам себе культурная столица. А вот для всех остальных, откуда же это все культ всех этих Лайм Вайкули, Раймондов Паусов? Это были такие наши внутренние немцы, такие иностранцы, такие внутренние, да?
Рестораны.
Рестораны,
ночные клубы. Первый есть, стриптиз, там.
Это все, да.
Напитки, сигары, там всякие, все, сигареты.
Поэтому мы на них смотрели, да, как немножко как на таких вот особых.
Кроссовки там первые, доска, скейтборд, велосипеды.
Приемники.
Там все у них было такое.
Да, то есть у них все было.
Потом взморье это, вот, песок, ну, красота, Европа.
Такая внутри Советского Союза. Да. Поэтому то, что происходило там, у нас воспринималось особенно, да. Ну и вот выводы, я говорю, это еще раз 7-й год, 15 лет назад, он все отрефлексировал. Преступники, организовшиеся трагическое воскресенье у телебашни, до сих пор гуляют на свободе и занимают довольно высокие посты в Литве. Для того, чтобы отвести удар от истинных виновников той страшной ночи, литовские власти устроили судилище над невиновными людьми, несмотря на то, что по своему служебному положению в то время они не могли давать никаких указаний воинским подразделениям. И все же в августе 99 года, после продолжавшегося в течение 6 лет следствия, во время которого 6 коммунистов Литвы находились в заключении, суд признал их виновными в заговоре с целью свержения законной власти и участия в событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Вот так закончился неправедный суд по делу профессоров Бюракявичуса, Ермолавичуса и других. Крайними назначили тех коммунистов, как мы видим по фамилиям, они литовцы. Вот, которые пытались этому противостоять, пытались организовать вот эти вот интернационалистов за счет, они же опирались на предприятия в первую очередь, ну, как коммунисты, они же на пролетариат опирались.
Трудовой народ.
Ну, конечно. Вот, их мало того, что убивали прямо, да, то есть явно была провокация с вооруженными силами, которые как бы использовали, а потом подставили. Ну, как это везде было, мы разбирали и в Грузии, и в Азербайджане, это была классика. Подставить советскую армию, а потом политики развели руки, типа, а мы тут ни при чем, а все уже поздно. Тут очень важно, что в Литве мы увидели, почему я за этот случай так очень подробно взялся, да, потому что мы в Литве увидели генезис, то есть происхождение вот этой вот незалежности, которая основана на преступлении и подлоге. То есть, если давать вот этому всему, что происходило, оценка, да, то есть были провокации, ну, начиная мы видели с конца 80-х, да, но в 91-м году как раз вот эти события на телебашне, которые готовились, мы видим почти 3 года активно, это, собственно, преступление. Это преступление, совершенное преднамеренно. Вот. И его, те, кто его совершил, они прямо получили, они заняли потом первый...
Можно назвать это переворот?
Да, это уже финальная стадия переворота. Начался переворот, вот когда они приняли выход, да, но когда увидели, что центр сопротивляется, им нужно было пойти на преступление, чтобы в том числе кровью повязать. Это то, для чего нужна была и та же сотня на Майдане в Киевском, да, то есть очень важно для того, чтобы переворот был удачным, нужно соучастников связать кровью и немножко...
Назначить мучеников.
Назначить мучеников. Ну, а дальше уже пошли всю технологию Майдана рассматривать. Просто в Литве мы с этой точки зрения не рассматривали. Ну, не рассматривали, ну, мы же для более широкого круга людей. Да? То есть, что в Литве это была вот эта пробирочка госпереворотов, которую потом мы увидели на всем постсоветском пространстве. Она просто была не такая яркая. Не было столько ломов инфлюенсеров, соцсетей не было. Ну, да. То есть, советское общество было иным. Там малолетних дебилов, может, меньше было, я не знаю. Я не помню, я сам тогда был малолетним. Вот. Вот такая вот интересная у нас сегодня урок по Литве.
Слушай, как у них здесь быстро все развивалось. Дальше что у нас в этой книге?
Дальше у нас... Суверенитет по Прибалтийски, это мы разберем уже Латвию и Эстонию, они не такие подробные. Латвия и Эстония, дальше у нас еще будет Украина, он нам как раз расскажет, как было на Украине в конце 80-х, 90-х, ну а дальше какие-то его выводы, ну по выводам мы будем проходиться более поверхностно, я буду цитировать, потому что ну, нас интересует именно по странам, это интереснее всего, как в каждой что заплеталось.
Вот хорошее, вот. Спасибо, Семен, хорошее движение. Так, на сегодня все, но мы будем продолжать. Дорогие наши зрители, если вам нравится внеклассовое чтение, то можно поддержать этот канал. Каким способом, Семен?
Классов много, поэтому и способов тоже очень много. Можно как минимум лайкнуть, разместить у себя в соцсети, можно написать, особенно именно и по сути, это очень приятно прочитать комментарий. А если хотите прям поддержать наши футболки, наши кружки. Многие спрашивают, где и как купить. Вот купив, подарив кому-то другу, вы как раз и поддержите. Ссылка снизу, там вся инструкция написана.
А у нас ведь что-то еще потом будет, не только кружки и футболки.
Ох, я думаю, повезли.
Мы там много чего напридумываем, но кому интересно, тому интересно.